определенности, неопределенность телесности. Ну, телесность предполагает, что понятно, телесность человека. Вообще. Вот. Поэтому для меня это направление и вот то, что с этим связано, было всегда очень важным и тем, на что я всегда опиралась. Ну и в своих программах, разумеется, я многое из того, что попробую сказать здесь, в общем, уже говорила, транслировала. Может быть, что-то я буду говорить по-другому. Вот. Ну, мне самой, в общем, интересно, что в результате из этого получится, потому что, как вы понимаете, а вы в этом поле многие давно живете, планы очень часто не соответствуют реальности. Ну, план – хорошая штука, можно как-то на него опираться, быть уверенной, что, если что, можно бумажку подглядеть, вспомнить следующую запланированную мысль. Вот. А если это не понадобится, да, то можно будет как-то импровизировать, двигаться за тем, что будет актуально сегодня. Вот. Ну и по поводу этой лекции, ее содержания, ее темы, в свое время, это было, по-моему, 3 года назад или 4, может быть, я доклад, не лекция, а доклад делала на конференции, которая проходила, конференции МГИ, которая проходила вместе под названием ЭСОЛЕН. Наверное, многие из вас знают, что это такое. Вот. И тогда как-то мои коллеги меня очень поддержали, говорили, что это очень интересно, но в результате я не написала статью, не сделала каких-то таких действий для публикации, вот. Но тем не менее, видимо, это такой замечательный для меня шанс, в общем, поделиться в более широком сообществе, потому что внутренние конференции в ЭСОЛЕНе, да, это само по себе забавно звучит, вот. Но это такой узкий круг обычно. Ну и, соответственно, студенты, которые приходят в программы. Вот. Поэтому, поскольку ведется запись, у меня останется какие-то материальные воплощения того, что я буду говорить. Вот. Ну и еще один момент, который мне хочется сказать, с которого хотелось бы начать. Поскольку я уже 3-й год являюсь ведущей дискуссионных групп на этой конференции, я очень хорошо знаю, что одни и те же вещи могут кому-то нравиться, а кому-то совершенно не нравиться. Кому-то быть интересными и вдохновляющими, а для кого-то совершенно наоборот. Вот. Поэтому я надеюсь, что что-нибудь из того, что я буду говорить, вам понравится как-то. Не знаю, насколько это будет практично, но, по крайней мере, может быть интересно хотя бы. Вот. Я постараюсь оставить время для вопросов в этом кругу. Это вместе. Ну, по возможности. Если увлекусь, ну, значит, увлекусь. С чего бы я хотела начать? Давайте я уже буду начинать. Меня предупредили, что люди будут подходить на протяжении всего времени, поэтому, вот, наверное, имеет смысл как-то все-таки уже начинать. Вот. Ну, что касается телесности, то сразу человеку мне хочется сказать сразу, что мы, конечно, обладаем тем, что можно назвать абсолютно уникальным телом и уникальной телесностью, которой не обладает ни одно живое существо на планете. В принципе, суть этой телесности Дмитрий Алексеевич Леонтьев, не знаю, как лучше называть, вот. Он вчера уже об этом упомянул, говоря о степенях свободы, которыми обладает конечность человека, да, но именно вот эта конечность, руки. То есть то количество степеней свободы, которым обладает тело человека, конечно, не обладает ни одно живое существо на этой планете. Если посмотреть на всякие хобби, увлечения, спортивные занятия, танцы, вчера вот танцевали, да? Ну, вы это воплотили вчера, да, в своих танцах, я их не видела, но я допускаю, что все танцевали по-разному, свободно использовали свое тело, в общем, каким-то весьма непредсказуемым образом, а некоторые такими, ну, скорее, схематическими какими-то движениями пользовались, то есть чуть меньше свободы использовали. Вот. Но как Мечников утверждал, известный нам, да, что вид Homo sapiens принадлежит к числу видов с еще не установившимся и не полностью приспособленным для существования на этой планете особенностями. Собственно говоря, те инстинкты, которые мы унаследовали, они у нас тоже есть от наших предков, это то, что есть в нашей телесности. Да? То есть мы вполне успешно можем отдергивать руку от горячего, если, ну, как-то кардинально не потеряли чувствительность. Мы, в принципе, можем сохранять какие-то инстинктивные программы, хотя они тоже, в общем, довольно нарушены. И если вы помните, я этот пример привожу, но он устаревший, этот пример, который я сейчас скажу. После взрыва башен близнецов 11 сентября на всех практически зданиях Москвы, я просто такой небольшой опрос проводила, появились пиктограммки: бегущий лесенка, бегущий человечек, стрелочка вниз. Как вы думаете, почему? Ну, кто-нибудь. Хоть и зал, но, наверное, можно как-то сказать. Ну, конечно. Потому что инстинктивная программа, которая в нас заложена, и в данном случае могла бы оказаться пагубной, это бежать вверх. То есть древние инстинкты говорят о том, что спасаться от опасности надо на скалах, на деревьях. В общем, бежать вверх. Поэтому для того, чтобы этого не произошло, и инстинкты не повредили жизни человека, да, такая пиктограмма, чтобы пробиться через паническое, может быть, состояние к его сознанию и подсказать, куда надо бежать. В общем, очень полезное дело. Хочу сказать, что, поскольку уже, смотрите, сколько лет прошло, то, в общем, они в большинстве мест уже закрашены. То есть пиктограммы где-то остались, а где-то уже нет. То есть какое-то, в общем, доверие к тому, что ничего не будет происходить, в общем, как-то появилось. Что довольно странно, как вы понимаете. Опять же, я опираюсь на то, что Дмитрий вчера говорил, что, вообще-то говоря, опираться на непредсказуемость довольно полезно. Вот. Что, соответственно, для нас оказывается важно, да, что мы действительно в себе воплощаем как бы два начала. Природное, которая связана с нашей биологической природой, естественная. И вот слово «естественное» здесь не совсем уместно, хотя я ее употребляю, скорее биологическое начало действительно. И то начало, которое человеческое чисто, да, которое связано с нашей разумностью, со способностью символизировать, со способностью, в общем, отказываться от опоры в непосредственно чувственном опыте и переходить на опору в символическое, на символическое какое-то, в символическое пространство. Вот. И в этом смысле, безусловно, вся история человечества как-то более или менее его телесности, вернее, отношение к телу, к телесности, как раз показывает о том, что все время происходит какой-то поиск равновесия между этими двумя началами. Иногда преобладает такое биологическое, телесное. Ну, это неплохо, да, но тогда есть риск потерять то, что относится к каким-то более... все равно вот это слово сюда неизбежно попадает, каким-то более высоким частям, сферам нашего существования, к возвышенным частям. Если опираться только на них, то, соответственно, что происходит с человеком? Он как-то землю теряет, почву. Ну, например, на нашем языке можно сказать, что он как-то теряет феноменологию, да, то есть очень опирается на какие-то символы и смыслы, на воображаемые представления, но от реальности это может оказаться очень далеко. Вот, поэтому, что я хотела немножко рассказать об особенностях, вкратце очень, о той телесности, на которую я сейчас вот как-то ссылаюсь, чтобы поделиться с вами этими представлениями. Значит, смотрите, мы с вами являемся такими своеобразными прямоходящими существами, да, Homo erectus, вот, которые перемещаются на двух опорах, которые совершенно не соответствуют объему, массе, размерам его тела. И, в общем, вот эта вот борьба с гравитацией и обучение тому, чтобы в этой ситуации принять такое общепринятое положение, занимает у человека примерно год его жизни. Безусловно, параллельно происходят и другие процессы. Но, тем не менее, именно этот процесс оказал кардинальную роль, влияние, вернее, на то, что с нами происходит. Значит, соответственно, мы с вами являемся существом, которая не обладает достаточной физической опорой. Если посмотреть на свои ступни, или их почувствовать, хотя бы лучше посмотреть, конечно, и так примерно представить, да, какого размера тела они держат, то понятно, что эти опоры довольно маленькие, недостаточные. Но при этом мы с вами, научившись ходить, в общем, никогда, если с нами ничего травматического не происходит, никогда не разучиваемся это делать. Тем не менее, большое количество мышц обслуживает именно эту задачу, помогать нам поддерживать вертикальное положение. Однако смотрите, какая интересная вещь. Вот мышцы мышцами, да, вот эта вот схема, которая когда-то сложилась и нас поддерживает абсолютно бессознательно, да, это автоматизм. Мы ходим совершенно не задумываясь о том, как мы это делаем. Тем не менее, если вспомнить такое состояние, которое называется пасть духом, то что происходит с человеком? Ну, ему спинку становится трудно держать, да. Ноги тоже становятся какими-то ватными, да, то есть вот эта система, она, в общем, очень связана с тем, что является таким совершенно символическим образованием. Что такое дух в нашем теле? Ну, не очень понятно, да, если пытаться найти какой-то такой физиологический субстрат того, что это такое. Но, тем не менее, это очень связанные вещи, да, то, что мы относим к некоторым психическим силам, к некоторым образованиям, которые с духом связаны, и нашим телом. Вот, поэтому держаться нам помогает успешно, кроме наших мышц, то, что мы называем духом. Здесь нет никакого противоречия, если вы будете опираться на свой опыт. Но если разбираться, нужно очень как-то тщательно обратиться к физиологии, к тому, какие гормоны участвуют в этом процессе. Да? То есть какие-то очень такие очень тонкие доскональные знания, которые нам мало что могут дать в том, чтобы этот дух поднять. Вот. Но, тем не менее, поднять дух можно, например, хорошим анекдотом. Если вы рассказали человеку, который не в глубокой депрессии, что-нибудь веселое, он воспрянет духом. Да? Вот такой интересный феномен. Что с ним произойдет? Ну, он выпрямится, его грудная клетка распрямится, он начнет дышать, вот, и как-то почувствует себя опять более живущим. Вот. Но у нас с вами, в отличие от животных, такая неустойчивая конструкция. А животные, как вы помните, в основном все движутся на четырех конечностях. Вот. И, пожалуйста, о курицах, птицах, страусах и прочих кенгуру, у которых еще хвост есть, да, как опорная конечность, вы как-то не вспоминайте, потому что это совершенно другая система, которая не соответствует нашей человеческой, да, вот этой человеческой системе с двумя недостаточными опорами. Ну, поскольку все-таки эволюция тела человека, она связана с вот этим приобретением прямохождения и отказа от других двух конечностей, которые у нас теперь называются руками, то очень любопытно посмотреть на такие феномены, как то, чем мы компенсируем этот недостаток опоры, кроме мышечной системы и духа. Вот. Соответственно, ну, да, наверное, все-таки про опоры еще немножко стоит сказать. Поскольку две опоры и недостаточные опоры, немного преувеличивая, стоит сказать, что мы не знаем, когда мы упадем. Да, то есть мы движемся, в общем, по ситуации очень большой неопределенности. И если две ноги – это мало опоры, то посмотрите, как устроено наше движение. Мы в каждом своем шаге еще меньше опоры используем. Да? Мы в какой-то момент опираемся всего на одну конечность. Да? Для того, чтобы сделать шаг, нужно отказаться, вообще-то говоря, еще больше от опоры, для того, чтобы как-то продвинуться. Вот животные, которые как-то движутся, у них все-таки как минимум три лапы участвуют в этом. В общем, для них эта ситуация не такая драматичная. Вот. То есть для того, чтобы нам перемещаться, нам нужно не приобретать опору, что является вторым действием в этом процессе, а наоборот отказываться от опоры. И в этом смысле мы все время находимся в поиске, каким образом себя утвердить, не только с точки зрения гравитации, отношений вообще с почвой, с этой планетой и с ее физическими законами, но и в отношении символическом, да, потому что в нашем с вами поле утверждать что-то, да, есть. Там, не сойти мне с этого места, да, тоже про что-то такое, что может говорить, наверное, каждому о разном, но, в общем, скорее о сохранении какой-то твердости, какой-то территории, которая мне принадлежит и на которую я могу опираться. Ну, масса еще каких-то идиом, которые вы можете повспоминать. Но, тем не менее, вот эта вот способность отказываться от опоры для того, чтобы найти какую-то новую, в общем, является неким таким феноменом человеческой телесности. Вот. Теперь про то, как мы компенсируем. Ну, понятное дело, что освободившиеся конечности, которые стали руками, которые способны создавать, созидать, трудиться, что-то такое делать довольно интересное. Кроме этого, приобрели еще одну очень интересную и довольно неопределенную функцию. А именно выражать, давать нам дополнительную опору в том, что мы хотим транслировать в этот мир с помощью жестов, например. Жест – это ведь очень неопределенная вещь. Когда я что-то показываю жестом, это не означает, что те, кто это наблюдает, воспринимают именно тот смысл, который я пытаюсь передать. Жесты очень метафоричны. И в этом смысле из них слушатели и зрители, скорее зрители, да, если это жест, могут извлекать все смыслы, которые им прямо сейчас подходят. Но при этом для меня, для говорящего человека, жесты являются очень хорошей опорой. И в этом смысле руки сохраняют функцию опоры. Если человека этой опоры лишить, предложив, например, спрятать руки, да, вот такой характерный жест, когда люди садятся, убирая ладони под бедра, этому человеку станет гораздо труднее выражать себя. Но, правда, там есть один такой интересный феномен, который в терапии удобно использовать. Если человек так успешно жестикулирует, и вы видите, что довольно много энергии он для этого использует, но его тело остается неподвижным, то есть он как-то не очень включен сам своим центром в тот процесс или в тот смысл, о котором он говорит, как раз можно предложить это сделать, и вы увидите удивительным образом, человек начнет что-то подобное делать всем телом. И для того, чтобы это делать, ему придется чуть больше дышать, немножко больше энергии использовать, и тогда это может быть таким хорошим каким-то продвижением, какой-то интервенцией, связанной для меня, например, в большей степени с соприкосновением со своим центром, как я уже сказала, и со своей внутренней силой. Вот. Поэтому у нас с вами, кроме физической опоры, появился тот уровень опоры, который можно назвать метафорическим. То есть, жестикулируя, делая всякие интересные движения руками, в общем, мы восполняем хотя бы немножечко ту опору, которая была в процессе эволюции как-то трансформирована. Слово «утрачено» мне не нравится, потому что она сохраняется. Она точно была трансформирована и приобрела именно чисто такое человеческое состояние. Многие животные могут чего-то делать руками. Еноты, например, да, они так очень красиво лапками берут еду, да, там как-то ее уносят. Я сама просто наблюдала, мне очень нравится. Могут что-то делать конечностями, да, там, например, те же обезьяны могут там палкой бананы доставать, как нам известно. Но могут ли они говорить, какую рыбу они сегодня поймали? В общем, ни одно животное не может передавать смыслы с помощью жестов, как бы успешно они ни пользовались своими передними конечностями. Следующий момент, который на пути эволюции, соответственно, у нас с вами появился, ну, тут тоже очень интересная история, я не уверена, что в нее прямо стоит углубляться, но тем не менее, мы с вами обладаем, смотрите, у нас какая конструкция, опоры, то, что связано, кстати говоря, жестикуляции, руки очень связаны, если вспоминать Райха, с дыханием. В общем, эти жесты помогают нам немножечко больше дышать в ситуации, когда тревога предполагает, наоборот, ограничение дыхания, сжатие. Мы хотя бы часть своей энергии находим возможность разряжать через вот эти движения. Вот. Но, тем не менее, все-таки эмоциональная жизнь человека не является его единственной, хотя очень важной сутью, а есть еще та суть, которая связана с нашей разумностью. То есть с тем мозгом, который обладает вот этой удивительной способностью и который находится, соответственно, в нашей голове. Ну, головы, вы знаете, у нас достаточно такие большие. Да? Вот. Ну, женщины кивают, потому что знают это гораздо лучше. Вот. Это связано с тем самым, да, это вызывает улыбку уже, когда процесс закончился. Вот. Вы помните вот это проклятие, да, которое на нас наложено, чтобы рожать в муках. Я про мужчин еще упомяну, про хлеб добывать в поте лица. Вот. Но про рождение в муках очень понятно, как выразился мой любимый автор Виктор Ерофеевич Дульник, для того, чтобы приобрести способность рожать умных детей, то есть детей с достаточно большой черепной коробкой, в которой помещается достаточно большой мозг, вот, эволюция тела женщины прошла, в общем, довольно большой путь, и этот путь тоже был связан с потерями. потерями чего? Потерями, ну, скорости передвижения. Если кто помнит, что такое норма ГТО. Вы помните, как они отличаются? Вот вроде бы структура у подростков, у мальчиков и девочек очень близкая. Это вот про тот самый УНИСЕФ, о котором я говорила вчера на воркшопе. Вот. То есть они очень близки друг к другу, но интересно, что нормы для них разные. То есть меньше скорости, меньше силы. Что там еще меньше было? Ну, много чего, да? То есть в основном они как-то сильно отличались. То есть получается, что эволюционно для того, чтобы дети могли быть умными, женщинам пришлось терять какие-то свои способности, телесные в том числе компетенции, которые вот благодаря тому, что этот мучительный процесс, тем не менее, он остался мучительным, и дети, условно говоря, рождаются недоношенными, у человечества, вот, он дал такую счастливую возможность нам быть такими умными, да, заниматься тем, чем мы занимаемся, например. Вот, соответственно, благодаря вот этому, в том числе, развитию, вы помните, ребенок рождается с очень большой головой относительно его маленького тела. Вот, благодаря развитию этой способности, благодаря вот этой приобретенной такой возможности, у нас появился еще один, вообще-то говоря, любимый нами уровень опор. И этот уровень опор называется символическим уровнем опор, то есть понимание. Я думаю, что вы все прекрасно знаете это ощущение, когда наконец-то что-нибудь поймешь, возникает буквально такое физическое облегчение, да? Напряжение спадает. Как-то ощущение, что, в общем, почва там под ногами, ягодицами, или под чем мы там в этот момент опираемся, есть. Дыхание появляется, какая фраза может появиться, ну, типа, слава Богу. Вот. И тогда самый любопытный момент в этом оказывается, что мы с вами опираемся, ну, давайте я такую спекуляцию произведу, в большой степени на голову. Да, то есть вроде ходим ногами, а опираемся на голову. Более того, в нашей культуре, я имею в виду, конечно, такую западную культуру, вообще-то это предпочитаемость уровень опоры. То есть мы через понимание очень хорошо все можем там, себя поддерживать, как-то существовать, взаимодействовать друг с другом. А вот то, что связано с непосредственно чувственным опытом, в большой степени утрачивается, в большой степени теряется в процессе такого оккультуривания, воспитания, социализации каждого из нас. И тогда понять нам очень легко, а вот почувствовать, например, да, оказывается затрудненным. И вот эта вся проблема, смотрите, как интересно, приобретение опять за счет потери. Мы с вами вот эту способность, причем особенно умные, видимо, особенно малочувствительные. К чему-то, что вокруг них. Ну, считается, что, например, гениев и поэтов этот мир вообще не волнует, да? Ну, есть такое представление. Я не думаю, что это так, но у меня есть единственный публичный пример. Это тот самый математик Перельман, который объяснял, почему ему не нужен $1 000 000. Ну, типа, у него все есть. Ну, вы помните, да? И у него реально все есть, потому что то, что у него есть, ему достаточно, чтобы чувствовать себя живущим. У него очень хорошо с мозгами. Ну, а все остальное, в общем, для него как-то не очень заметно. Вот. И получается опять как? Что поскольку человек, получается, как в какой-то части опирается на такое символическое какое-то пространство, на смысловое пространство, то совершенно непонятно, опять же, где его подведет то, что связано с телом, например. То, что связано с ориентацией в окружающей ситуации. Да? Потому что если ее не замечать и не видеть, ну, как минимум, это просто небезопасно. А иногда скучновато, да, иногда получается, что опора на вот этот уровень, она так выхолащивает саму жизненность и лишает удовольствия. Да? То есть вроде все есть умно и интересно, но вот удовольствия как-то нету. Ну, и нормально, да, и неплохо, потому что, вообще-то говоря, по счастью, люди обладают еще одной особенностью, это такой тотальной уникальностью, не только относительно других живых существ, но и относительно друг друга. Простое физическое воплощение этого можно вспомнить, если про уникальные отпечатки пальцев, да, как можно в криминалистике, начиная с там, какого-то года позапрошлого века, можно определять этого конкретного человека. Но сейчас немножечко наука продвинулась, и теперь можно, ну, например, в той же теме Да, как-то все-таки вчерашняя тема меня не отпускает. В общем, тоже очень большая неопределенность есть. Смотрите еще в чем. От кого рождается ребенок? Не хочу обидеть мужчин. Вот. Но, тем не менее, это такой интересный вопрос, да? Чей ребенок? Ну, сейчас есть средства, которые позволяют установить это точно. Но на протяжении веков вот эта вот неопределенность и некоторое все равно в каком-то смысле символическое отцовство было, в общем, общепризнанным. И масса всяких было способов, каким образом проконтролировать вот эту принадлежность. Да? Ну, то есть дети все символически принадлежали отцу, да, вот мой сын. А вот так ли это? Это не всегда оставалось понятно. Вот, поэтому, ну, наряду с нашей разумностью, да, и вот этой такой неопределенностью у многих факторов нашей телесности, появилось то, что часто нам тоже мешает в нашей жизни, это потребность контролировать то, что происходит с телом, то, что происходит с окружающей средой. Вот про сексуальность, например, ну совершенно замечательно, если в средневековые какие-то музеи попадать, ну всякие пояса верности, например, да, довольно забавно, но не знаю, насколько они помогали. Вот изощренный разум, наверное, помогал как-то обходить этот прекрасный контроль. Вот. Ну, тем не менее, посмотрите, да, что у нас с вами нет определенности вот в том, на что мы опираемся в каждый момент. Это может быть что-то связанное с реальностью, с телом, с физическими аспектами окружающей среды. Может быть что-то, что связано с эмоциональностью, да, чувства или переживание разделенности, например. А может быть хорошее понимание какого-нибудь процесса. Ну, я не знаю, кто помнит восторг детский, когда удается, например, понимать вот этот сложный вопрос, вот сложи две и три палочки, и сколько будет. Ну, очень просто вроде бы, да? Но раньше использовали то, что связано с таким непосредственно чувственным восприятием. Яблоки, палочки, да, чтобы ребенок мог все это поскладывать и потом как-то конкретно посчитать. Ну, если говорить о высших разделах математики, я лично их понимать не способна. Для меня много растерянности, мне нужно будет очень хорошо утверждаться как-нибудь физически или эмоционально для того, чтобы пережить контакт, ну, с каким-нибудь текстом или человеком, который что-нибудь об этом говорит. Но, тем не менее, у меня такая возможность будет. Я не упаду, не порушусь, но если я буду претендовать на то, чем я не владею, то, конечно, что произойдет? Произойдет такая интересная вещь, которая символически называется «я потерплю крах» или «я упаду». Ну, например, в собственных глазах или в глазах человека, перед которым я как-то пытаюсь представать в наилучшем виде. Вот. Видите, у нас в речи очень много метафор, которые, вообще-то говоря, связывают наше состояние, в котором мы вполне благополучны, вообще-то говоря, с процессом падения. Ударить лицом в грязь, упасть в чьих-то глазах. Да, то есть вот этот страх упасть, он очень сильно зафиксирован, очень ярко зафиксирован в языке, хотя, в общем, не осознается, потому что мы вполне с вами с этим справляемся, этот процесс автоматизирован. Мы не падаем, если что-нибудь такое специфическое не происходит. Вот. Однако в нашей телесности поселяется то, что вот эту телесную структуру, в которой опора внизу, она физическая опора внизу, она относится к земле, то бишь к низменному в нашем с вами существовании, к низу. То, что связано с пониманием, символизацией, осмыслением, находится вверху. И то, что связано с чувствами, может как соединять эти два аспекта нашего существования, так и разобщать. Если сложности с чувствами, то тогда часто оказывается как раз то, о чем я говорила, что смыслы, понимание, они сильно оказываются разобщены, разъединены с тем, что дает нам буквальную телесную физическую опору. Вот. Поэтому много усилий, не замечая того, мы используем для того, чтобы вот эту конструкцию, когда то, что связано с высшей нашими, с высшими функциями, оставалось в приподнятом состоянии, и, соответственно, не оказывалось поверженным, вот, оказывается тем, что обслуживает наш контроль. С контролем очень интересная вещь тогда получается в нашей телесности. Ну, давайте просто посмотрим, немножечко мне сейчас пришло в голову, что, может быть, имеет смысл соотнести. Я не знаю, так ли это для вас будет, но я соотношу физическую опору с нашей шизоидной составляющей, если к динамической концепции личности обращаться. Да, это то, что обеспечивает безопасность, почву под ногами, да, укоренение, заземление, да, вот все слова, которые относятся к этому состоянию. Ну, понятное дело, чувство к невротической составляющей. А вот то, что вот находится здесь, это скорее шизоидная составляющая, вот что я говорю, нарциссическая составляющая, которая всегда должна быть на высоте. И вот смысл нашей телесности, оказывается, часто заключается в том, чтобы эту конструкцию все время поддерживать, то есть быть на высоте. Но к чему это приводит с точки зрения тела? Давайте посмотрим. Ну, конечно, в лекции нет возможности провести эксперимент. На группах я обычно предлагаю очень простой эксперимент. Это с закрытыми глазами походить по веревочке, которая лежит на полу. И что обнаруживается? Что люди, которые, а мы в большинстве таким принадлежим, которые привыкли опираться на свою голову, они, в общем, начинают испытывать сильные эмоции страха, переживание падения, то, что возможности падения, вернее. Хотя, если взять довольно тонкую, но ощутимую веревочку, то стопа все время может чувствовать пол. Но оказывается, что этот непосредственно чувственный опыт, вот это ощущение пола под ногами, он не очень-то эту конструкцию поддерживает. И все, что связано с привычной, да, такой консервативной конструкцией, говорит о том, что у тебя сейчас нет опоры, ты упадешь. Страшно, невозможно еще, люди смотрят, да, я сейчас все публично окажусь в какой-то ситуации, где я свое лицо, свое вот это, да, вот там замечательное совершенно состояние как-то покажу слабым, покажу не опирающимся, покажу каким-то таким небезопасным. И если посмотреть на то, как из-за чего это происходит, то можно увидеть, что у этого человека, хотя он по-прежнему опирается на ноги, у него утрачено то, у нас с вами, простите, я так говорю абстрактно, я из тех же самых людей. Я ходила по этой веревочке, зная все эти закономерности, хочу сказать, что со мной происходит ровно то же самое, несмотря на знания. На знания опереться вообще-то очень трудно, хотя оно вызывает такое приятное, теплое чувство, что я вот умный человек. Вот. Оказывается, что, вот смотрите, очень важное следствие, что поскольку мы озабочены большую часть времени вот этой задачей не уронить себя, не упасть, да, там, куда-то лицом, то мы утрачиваем ту особенность, которая тоже принадлежит нашей телесности. Это чрезвычайную пластичность. Люди, которые по ней ходят, они не могут загибать колени, попросту говоря, да? Ну, потому что мы привыкли как-то себя поддерживать, выдерживать какую-то твердость, утверждаться. А тут, парадоксальным образом, для того, чтобы сохранять равновесие и чувствовать опору под ногами, нужно поддаться слабости, поддаться этому страху, который, вот если лодку качнуть, что нормальный человек делает? Я вас поздравляю, вы утонули, кто в обратную сторону уклоняется. Нет, он приседает, чтобы схватиться за борта обычно. Если вы думаете, что он в обратную сторону, на мелководье только этот эксперимент сделайте, пожалуйста. Вообще-то любой нормальный человек, вот та самая инстинктивная программа, она заставляет его согнуть конечности и своими руками воспользоваться как буквальной опорой, чтобы уцепиться. Вот я очень рада, что я вижу кивающего человека, меня это очень поддерживает. Но в норме человек, конечно, становится несгибаемым. Но если он несгибаемый, то понятно, вот Дима вчера говорил о свойстве хрупкости и антихрупкости. Не могу сказать, что я так хорошо услышала, о чем была речь, мне нужно будет просто переслушать. Но посмотрите, все твердое становится довольно хрупким. Если человек такой вот напряженный, несгибаемый падает, он, конечно, расшибается. Если он позволяет себе смягчиться, сгибать свои конечности, свои колени, что с ним произойдет? Он, конечно, тоже упадет, но как-то помягче. Или у него появится возможность за что-то уцепиться. Вот. Ну, алкоголь, который мы с вами используем, как правило, да, для того, чтобы смягчить свой контроль, он как раз именно это действие производит. Он его снимает, этот контроль, и мы становимся помягче, с такими ватными ногами, со сгибающимися коленками. Правда, у большинства людей при этом возникают проблемы с гравитацией. Да, приходится с ней бороться, потому что поймать этот вектор, оказывается, довольно затруднительно. Но это, если вы не пьете, это очень любопытный эксперимент, немножко так выпить, чтобы почувствовать. Или второй эксперимент, который можно сделать, это, например, попробовать на ходулях походить. Насколько это трудно, насколько, если разавтоматизировать эту функцию контроля, которая все время поддерживает наше вертикальное положение, то придется опять эту вертикаль как-то искать, и, в общем, это довольно затруднительно. Вот. Что касается пластичности, давайте следующая особенность, это недостаток опоры, это первый, и благодаря этому контроль и разорванность. Следующая особенность, о которой я начала говорить, это пластичность. Ну, степени свободы, пластичность, это очень близко для меня. То есть, обладая вот этим количеством степеней свободы, нам действительно все время приходится отказываться от множества возможностей для того, чтобы выбрать и иметь то качество, которое вообще-то необходимо для жизнедеятельности, это направленность. То есть, для того, чтобы мы вообще приходили туда, куда нам надо. Для того, чтобы мы брали, вот очень хочется давно воды, но мне мешает то, что я держу микрофон, все-таки я попробую сейчас свою направленность использовать и такие воды себе налить. Если вы помните, как у младенца это происходит, да, вот как формируется эта особенность, которую можно назвать направленностью. Вот он лежит в коляске, у людей пожилых тоже с направленностью, кстати, становится плохо. Поэтому они, как правило, такие, вот тоже в слюнявчиках немножко нуждаются. Вот, лежит ребенок в коляске, и для него схватить тот предмет, который, вообще-то говоря, привлек его внимание, это очень непростая задача. Я думаю, что вы уже об этом забыли. Но если понаблюдать за младенцем, вы увидите, да, как вот из этой неопределенности, из всех возможностей, которые, собственно говоря, с которыми он поначалу имеет дело, он, в общем, потихонечку обучается свое движение оформлять таким образом, чтобы оно было направлено конкретно на тот объект, который ему интересен. Ну, мы с вами тоже умеем, в принципе, делать что? Отказываться от направленности. Да? То есть в нашей с вами телесности появилась наоборот. Возможность у ребенка, она затруднена, кстати говоря. Да? Он долго обучается направленности, а потом ко взрослому состоянию мы с вами обучаемся чему? От нее отказываться. Ну, например, пойти погулять. Это очень сложная задача для современного человека. Он должен иметь цель, должен иметь задачу, например, прогуляться как следует, для здоровья, полчаса и так далее. Если ему сказать, побудь в неопределенности, погуляй именно в том смысле, что прогулка – это что-то неопределенное. Иди туда, куда, не знаю, нос ведет, куда ноги несут. В общем, это может оказаться трудным, особенно если он выйдет за рамки отведенного времени, да, то есть тревога, беспокойство сразу. Вот, поэтому задача приобрести направленность в свое время оказывается трудной. Задача отказаться от направленности. Ну, все те интроекты, которые, как мы знаем, составляют суть нашей такой социальной, в том числе, телесности, это как раз те направления, которые заданы извне, которые дают нам структуру. В общем, мы знаем, как надо, как правильно и как хорошо. И это прекрасно, да, потому что мы можем как-то быть, ну, например, в своем сообществе или вообще в человеческом обществе. Но одновременно это является тем каркасом, который ограничивает эту неопределенность, которая связана с чем? С поиском, с возможностью, ну, некоторой трансформации своего опыта, с созиданием чего-то, да, с приобретением или созданием чего-то нового. Для того, чтобы создать это новое, нужно отказаться от того, что мы знаем. Да, такая парадоксальная вещь, которая для нас терапия, я вспоминаю Жака Блеза с его книжкой «Перестать знать». То есть нам тоже приходится отказываться от направленности, от определенности, от структурированности, то есть от той части персоны, которая помогает нам встречаться с совершенно уникальным новым опытом, который приносит этот человек. Вот, поэтому я как-то, ну, так думаю, что неплохо тренировать какую-то свою неопределенность и нецеленаправленность. Но это довольно затруднительно, да, потому что неизбежно, отказавшись от структуры, от определенности, мы сталкиваемся с чем? С тревогой, с переживанием тревоги от незнания того, что произойдет в следующий момент. То бишь от контроля над собой и контроля реальности. Вот. Но, тем не менее, в нашей структуре, в нашей телесности заложена эта возможность неопределенности все-таки. Но именно видение неопределенности и хаоса, кстати говоря, мне это слово почему-то не нравилось, я еще не очень разобралась, чем. Наверное, это скорее что-то пугающее, как вот из древнегреческих мифов, да, до появления даже богов, когда был хаос, и из него что-то начало появляться. Ну, у меня, видимо, какой-то образ этого хаоса такой пугающий, чем-то сопоставим с нашим адом. Все горит, все непонятно. Вот когда я была на склоне вулкана, довольно молодого, там вот то, что я видела, вот эти все, вся эта почва такая взорвленная, очень некрасивая, кстати говоря, неэстетично выглядящая, мне напоминало то, что можно назвать хаосом. А неопределенность очень хорошее слово, потому что для меня оно сопоставимо с возможностью создания чего-то нового из того, что еще не является структурой, а из того, что просто предложено и есть просто как некоторые возможности. Поэтому для меня в человеческой телесности не столько неопределенность заложена, сколько действительно огромное количество степеней свободы не только в отношении конечностей, а и в отношении вообще нашей телесной способности к движению. Ну, еще один момент, который нас отличает, это тоже про человеческую телесность, которая отличает нас от животных, это способность к спиральному движению. Есть такое направление физиотерапии, то есть к терапии, которая именно с телом имеет дело. И, в общем, наверное, тоже интересуется психикой и какими-то феноменами, которые в связи с утратой вот этой способности или, наоборот, возвращением появляются. Но, тем не менее, в основном она в чистом виде занимается телом. И вот в этом направлении с помощью каких-то наблюдений и, вероятно, даже исследований, обнаружен такой интересный феномен, который тоже, на мой взгляд, да, это все, что я говорю, это все-таки в том числе и переработанные какие-то мною лично знания и мое личное мнение, которое вполне можно оспоривать или как-то относиться к этому скептически. Вот обнаружен такой интересный феномен, что движения животных, особенно те, которые связаны с позвоночником, они, условно говоря, такие бинарные, да, право-лево, право-лево. И, в общем, нет никакого другого выбора, нет никакого варианта. И их позвоночник движется вот таким образом, вперед-назад, вперед-назад. Вот если посмотреть, открыть крышечку механических часов, вы увидите там такой механизм, да? Маятниковый такой, вперед-назад. В общем, все довольно буквально происходит. Что касается нашей возможности, то наш позвоночник и наш вообще способ движения, и даже если вы, вот если кто-то, а я так поняла, что была мастерская по сценической импровизации, возможно, как-то связаны в том числе и с театральными практиками, с психотехниками театральными, то есть обучение актеров сценическому движению, знают, что кроме того, что наше тело обладает к спиральному движению, например, у нас вверх снизу могут двигаться в противоположные стороны. Да? И, собственно говоря, суть нашей походки в этом и заключается. Да? Нижняя сторона идет вправо, верхняя сторона идет влево. Попробовать, не знаю, попробуйте сидя на месте, если захотите. Вот. Ребенок рождается, вы помните, да, что там происходит такое движение, он не прямолинейно идет, не целенаправленно, а как бы вывинчиваясь, да. Ну вот так же, как мы открываем пробки, например, да, так же, как водоворот в раковине, да, спиральным образом вода движется. Вот. И у меня есть такое умозаключение, которое мне просто нравится. Не знаю, понравится ли оно вам. Но мне оно просто нравится. Вот этот способ движения соединяет нас со Вселенной. Потому что, вообще-то говоря, все процессы, если посмотреть на процессы, которые мы физические, которые мы обнаруживаем на Земле и в галактиках, вообще-то говоря, они движутся спиральным образом. Да, вся Вселенная устроена по принципу спирали. Вот, то есть получается, ну, это просто красивый образ. Я не буду утверждать, что это прям буквально так. Но мне кажется, что мы с вами действительно, в отличие от животных, очень сильно связаны не с только с землей и почвой, да, потому что биологическая принадлежность животных, конечно, это земля, это почва, это инстинкты, это совершенно непосредственное чувственное воплощение тех импульсов, которые возникают. Я не имею в виду домашних животных, которые у нас, к их счастью, видимо, или к их беде многое переняли, как вы знаете. Вот. А я имею в виду тех животных, которые как-то не оккультурены нашим воспитанием. Вот, то получается, что мы с вами, в общем, существо, которое принадлежит не только этой Земле, а, в общем, всему, всей Вселенной. Мне это нравится, потому что это делает что? Опять же, очень вносит высокое, для кого-то, для тревожного человека, это может быть наоборот чем-то очень пугающим, вносит очень большую неопределенность в наши границы. Ну, согласитесь, да, я не могу попасть физически на край Вселенной, но мысленно, прямо сейчас. Да? Кто из вас не может этого сделать? Вот никто. В смысле, не может? Ну, почему? Представь край Вселенной, ты уже там. Вот. Это я к чему? Что понятное дело, что наше биологическое тело, оно, конечно, имеет очень ясные и внятные границы. Но то, что связано с нашим сознанием, с нашим воображением, границ у нас с вами нет. Вообще они очень условны. Что такое мои границы? Где я вообще нахожусь и кто я? У нас есть хорошая структура, которая называется идентичностью. Да, с вами? Мы говорим, я это... Но при этом, если попросить человека нарисовать его тело, он тоже нарисует что-то специфическое. Есть такой простой эксперимент, соматическая проекция фигуры человека. Люди рисуют, понятное дело, что раз проекция, то он рисует себя, но они об этом не думают, когда рисуют. И когда говоришь, посмотрите, вы нарисовали себя, обычно все смеются. Узнать себя в этом можно, но довольно трудно, потому что там, да, те, кто рисовали, в общем, очень хорошо это знают. Вот. Но, тем не менее, есть то, что поддерживает очень хорошо нас, кроме нашей физики, кроме границ тела, да, кроме того, что можно там потрогать, на что можно посмотреть. Кроме этого, есть эта идентичность, это то, что называю я. Кроме этого, в нашей идентичности заложена способность создавать идентичность, очень большая пластичность. Она заложена исходно. И примером тому могут быть вот эти самые Маугли, дети Маугли, вы помните, да? Ну, она тоже имеет свои ограничения, как известно, но тем не менее, человеческое существо способно выжить, например, если оно оказалось в сообществе, ну, самый классический пример – это волки, да, волков. То есть оно осваивает их способы, их звучание, их повадки и, в общем, вполне сохраняет свою биологическую витальность. Но известно, да, когда таких Маугли не из книжки, а реальных находили, то там другая есть особенность, что уже они не способны практически в человечество стать вот теми людьми в том смысле, который мы с вами вносим в это слово. Но при этом чрезвычайная пластичность, связанная с идентичностью, в общем, у нас заложена. Мы вполне способны выходить замуж или жениться на люди из других культур, хотя при этом возникают сложности. Мы способны, тут был воркшоп, тоже переезжать в другие страны, с другими не только географическими особенностями, но и с другими культурными особенностями. Еще один момент важный, мы способны эволюционировать в своей жизни, взрослеть, стареть, болеть и переживать все, что с нами происходит, и при этом все равно создавать новые идентичности. Но если, хочу сразу сказать, что если мы утратили вот эту способность быть пластичными в своем теле, и это очень хорошо можно исследовать в терапии, и вы обнаружите непосредственную связь, то тогда вот эта пластичность в изменении, в трансформации своей идентичности, она тоже будет затруднена. Поэтому если... Но все равно я говорю не то, что хотела, но я посмотрю, может быть, какая-нибудь очень полезная мысль тут содержится. Ну, наверняка, да? Но это всегда так. То есть всегда, и мне это, кстати, нравится, что сказать всегда есть гораздо больше, чем то, что удается. На самом деле это как раз хорошо. Вот, поэтому, наверное, к практической части мне хотелось бы сказать следующее, что, на мой взгляд, очень продуктивно в терапии работать с телом и телесностью, обращаться к этому, для того, чтобы, ну, как будто бы вернуться на ту исходную позицию для взрослого человека, да и для ребенка тоже, да, потому что я думаю, что деревянных таких детишек, таких буратинок, вы тоже видели, да, то есть ребенок, который уже как-то избыточно структурирован, ограничен, в тревоге, и он правда движется, как буратино, танцевать не может, да, потому что вот эта свобода, эти степени свободы ему недоступны, потому что страшно, стыдно, некрасиво как-то, да, то есть ему сказали, что он там что-то не то делает. И, в общем, он пытается скорее ничего не делать, чем как-то опять испытать это трудное чувство. Вот, поэтому обращение к тому, что можно назвать телесными компетенциями, оказывается очень продуктивным и помогает трансформировать опыт взрослого человека, немножечко помогая ему Ну, я бы даже не сказала, что регрессировать, да, просто обратиться скорее к тому опыту, который был первоначально в его истории, в его развитии, и восстановить те способности к пластичности, к изменчивости, к чувствительности, к возможности видеть то, что есть, а не то, что он ожидает увидеть. Вот у меня был очень сильный опыт в моей личной жизни, потрясающий, я бы сказала, опыт, когда я пришла в зал, в котором я привыкла проводить группы. И в этом зале там сбоку стояли, ну, как вы знаете, да, сложенные стулья, как возможность для того, чтобы можно было на полу работать, можно было сесть. Они там стояли на протяжении, ну, не знаю, там я работала лет 2. И вот на одной из групп, а там была такая ситуация, когда такой нехороший процесс укрупнения, там централизация каких-то центров проходил. И, в общем, предполагался переезд из этого помещения. И эти стулья успели вылезти. Ну, куда-то в новое место. И вот я сижу, я говорю, что если вы захотите сесть, вот у нас стулья, показываю я. И только увидев недоуменные взгляды, я смогла что-то со своим восприятием сделать. Я видела эти стулья, но их там не было. Мне это, в общем, глубоко, я думаю, что это просто очень яркий пример. Но, как правило, получается так, что вот эта вот способность, вообще-то говоря, вот я соотношу функцию эго с пластичностью. То есть, кроме того, что она как-то способна, помогает нам осуществлять какие-то выборы, в ней ведь важно что еще? Не только эта способность, а чтобы она могла пластично это делать. То есть опираться и на то, и на другое, и иметь в виду вот этот самый принцип «и-и», а не «или-или», да, то есть не «или» что-то такое знакомое, безопасное, предписанное, или такое, может быть, немножко психотическое, да, что с «и» связано. А в общем, все время как-то их объединять и быть пластичной вот в этом, в этой своей работе. Вот, ну, опять же, про пластичность. Все вы знаете наши прекрасные картинки, вот эти образы, да, двойные картинки из гештальт-психологии. И вы помните тот труд, который поначалу, то усилие и то время, которое нужно было затратить на то, чтобы разрешить себе разотождествиться с первоначальной картинкой и увидеть другую. Ну, а потом появляется что, как правило, да, вот эта способность то на это посмотреть, то на это посмотреть, да. Хочу старую женщину вижу, хочу молодую вижу. Вот. Но при этом это усилие говорит о чем? Что, конечно, в нашей природе в том числе заложено потребность, как ее назвать, наверное, потребность, или просто вот ну, такая способность структурировать, да, потому что тоже такие простые эксперименты, как из гештальт-психологии я на своей дискуссионной группе показывала, да, я нарисую 9 точек, расположенных по кругу, и, конечно, люди будут говорить, что это круг, потому что, конечно, его гораздо легче видеть, чем считать эти точки, особенно если их будет больше, они будут разрознены между собой. Вот, поэтому вот эта способность к упрощению нашей реальности, она в нас заложена. И в гештальт-психологии называют это прегнантностью восприятия. Да? То есть мы, в принципе, склонны видеть структуры, склонны образовывать структуры. И это прекрасно, потому что если мы с вами бы все время находились в этом неопределенном процессе, использовали только свою пластичность, только свое творческое приспособление, я думаю, что это был мир, правда, очень хаотичный, небезопасный, непонятный. Но при этом, то есть вот консервативное приспособление – это то, что помогает экономить силы, да? Создание вот этих структур, автоматизмов помогает, в общем, экономить и высвобождать силы для чего-то нового. И тогда важно осознавать, на что мы можем опираться, что можно сохранить как структуру и выбрать это как структуру, да, какую-то опору, а от чего-то отказаться, опять же, да, то есть пережив некоторое количество тревоги, небезопасности, вот этого, знаете, такого, когда еще вдыхаешь, и непонятно, будет ли там дальше жизнь, да, вообще как она будет устроена. То есть, в принципе, это еще не вдохновение, потому что со вдохом связано. Вдохновение – это все-таки, когда появляется некоторое, пускай интуитивное, ощущение такого пространства, в котором все-таки вот это безграничные, беспредельные возможности, но хотя бы немножко оказались, слово ограничено, да, все равно приходит, не приходит мне другого слова, каким-то образом ограничено. Вот видите как, то есть безграничность как-то небезопасна, а ограничение тоже вызывает какую-то прям буквально телесную реакцию. Я не знаю, как у вас, но я очень хорошо ее чувствую. Вот, поэтому наша телесность, видите, предоставляет нам множество самых разнообразных возможностей. И если восстанавливать, обращаться к тем телесным компетенциям, которые прекрасно с помощью самых разных интроектов были структурированы и помогают нам выживать в социуме, разговаривать друг с другом, как-то не создавать каких-то критических ситуаций тогда, когда это не нужно. Но одновременно, конечно, вот эта вот возможность жизни, не выживания, а жизни в неопределенности, пользуясь хотя бы физической опорой, разными возможностями, которые не только опорами в реальности, но именно физической опорой, да, телесными опорами, возможно, помогут высвободить ту энергию, которой не хватает для того, чтобы осуществлять творческое существование. Причем не только в областях, которые традиционно с творчеством связаны, как написание текстов, создание картин, музыки и так далее, а вообще в своей жизни. То есть, например, с партнером встречаться с новизной, да, что оказывается, с одной стороны, небезопасным, с другой стороны, иначе, как-то скука и отсутствие интереса, как-то ухудшают взаимное существование, на мой взгляд. В своей профессии тоже про профессиональное выгорание. Это примерно про то же самое, да. То есть если ты во власти структур, то выгорание неизбежно. Но если с любопытством, подобным любопытству ребенка, ты пытаешься найти что-то неизвестное и увидеть, разрешить себе видеть то, чего не было вчера, это тоже, в общем, на мой взгляд, для терапевта это крайне важно, потому что позволяет и каждому клиенту, к каждому дню относиться, в общем, с новым любопытством. Так, что еще важно было бы сказать? Сейчас я посмотрю, может быть. Вообще-то пришло время уже завершать, и три минуты на вопросы, знаете, нормально, да? Чтобы лектор не был слишком растерян, это хороший вариант. Вдруг зададите какой-нибудь вопрос такой, да? Тоже, в общем, выделение времени, оно потеряло. Вот. Я думаю, еще есть, конечно, много разных соображений. Я не буду уже, наверное, о них говорить, потому что они потребуют какого-то тоже длительного сообщения. В общем, наша способность собираться в целостную структуру и фрагментировать свой опыт, в том числе и свое физическое существование в переживании, в общем, создает для нас очень большой потенциал интересной жизни, который в том числе связан с нашей телесностью, которую я определяю как, собственно говоря, человеческая телесность обладает вот этим потенциалом творчества. То есть у нас с вами неопределенная творческая телесность. И мы являемся незаконченным продуктом то ли эволюции, то ли Господа Бога, что, в общем, дает нам множество возможностей. И можем эволюционировать каким-то непредсказуемым образом. На этом все. Спасибо. Если есть хотя бы один вопрос, то, пожалуйста. Или комментарий. Да, пожалуйста. Без микрофона?
Нет.
Здравствуйте.
Вы говорили про опоры с точки зрения какого-то индивидуалистического, что ли. Когда я опираюсь на себя, часто и группа, и медиалика, произносится фраза «опереться на кого-то». Да? По вашему предположению, откуда эта идея? Это какая-то физиологическая сторона или это идейная там? Насколько категория контакта,
Я понимаю. Я думаю, что ребенок ведь очень опирается на внешний мир. Когда он рождается, он лежит на спине, да? И, в общем, для него большой труд отказаться от такой глобальной опоры и перейти к существенно меньшей. В этом смысле то, на что он опирается, символически, конечно, переносится на другого, на мой взгляд. Если вы будете телесно это делать, опираться на кого-то, если у вас нога подвернулась, вы будете это делать физически. Если нет, вы будете делать это в символическом пространстве. Но переживается это все равно, как я уже сказала, мы эти аспекты все равно переживаем физически тоже. Это непосредственное переживание, оно остается со мной. Если я на вас смотрю, я так немножко меньше начинаю всех остальных видеть, я чувствую, что мы как-то в контакте, какая-то есть опора друг на друга в нашем диалоге. Вы это чувствуете?
Да.
То есть сложно на этот вопрос ответить, какая она и физическая, и символическая, и эмоциональная, то есть метафорическая, да? В общем, все сразу как-то. Но если хотя бы одна из них потерян, хотя бы один из этих аспектов потерян, тогда это, в общем, может быть предметом терапии. Спасибо за вопрос. Еще есть что-нибудь? Тогда все. Спасибо вам.